тогда уже было линейно. Вот нельзя как-нибудь более четко, чтобы можно было объяснить разницу между тем временем и линейным временем, которое возникло после грехопадения. Как это можно более четко объяснить?
Я знаю этот взгляд не всех, а некоторых наших богословов, в частности, в Московской духовной академии и Московской духовной семинарии. И также здесь у нас, в американской Свято-Тихоновской семинарии тоже. Это верно. Но дело в том, что здесь, когда мы возлагаем на Бога творение времени, нашего линейного времени, в котором мы живем, и которое с собой несет зерна смерти, то этим мы говорим, что Бог является Творцом и добра, и зла. И это противоречит основному догмату христианства и всей Библии. Вот. Поэтому надо найти какой-то ответ на это. И в этом отношении выражение западного ученого, я говорю ученого, потому что он более ученый, чем богослов, несмотря на свою знаменитую сумму теологика Фома Аквината. Это выражение «ангельское время». Это его. Именно для того, чтобы отличить от нашего грехопадного человеческого смертного времени. Это самый процесс, в котором мы находимся, он ведет к смерти. И нельзя обойтись без этого. И вот здесь надо ясно отличить, где Божий промысел, где Божие творение, а где врага нашего, князя мира сего, о котором Христос Спаситель сказал: «Вот идет князь мира сего, и во мне не имать ничего же». Это славянское выражение очень сильное, и он непереводимое просто. Абсолютно никакого ничего общего. Ничего. А сам Христос по нашей вере есть Логос, Слово Божие. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, начинает святой Иоанн Богослов свое Евангелие. Он Творец через Него. Им же вся быша, говорит наш символ веры. И вот им же вся быша не включает того, кто идет и не имеет с ним ничего же. И вот это относится, линейное время смертное относится к дьяволу, а не к Богу. В своем окончательном, заключительном акте смерти. Как? Этот вопрос очень, ответ на него очень трудный, потому что это уже относится к апофатическому богословию, то есть отрицательному, где мы верим, что это так, но не знаем как. Умрем, узнаем. Смертному человеку понять это нельзя. И это не секрет, что вот такое латиномудрствующее богословие до сих пор еще в наших богословских школах есть результат влияния западного латинского богословия. Об этом говорил на акте канонизации святителя Филарета Московского его тезка, владыка Филарет, ректор Московской духовной академии тогда. В своем выступлении он как раз говорил о влиянии латинского богословия в 17 веке на нашу. Это была тема его. И как вот святитель Филарет Московский отреагировал на это, особенно в частности в своем катехизисе и вообще в своих богословских взглядах. Это была очень интересная лекция, на которой я тогда присутствовал. Правда, там владыка Филарет воздержался от какого бы то ни было привлечения к ответственности его коллег, которые, может быть, более определенно говорили о том, о чем вы сказали. И вообще не входил совершенно ни в какой, ни с кем спор. Он просто констатировал факт исторический. Влияние, начиная с 17 века, на наше школьное богословие. Не на святоотеческое богословие, а на школьное богословие. Я имею в виду святоотеческое, например, старец Силуан. Старец Силуан определенно стоит на стороне богословов, которые не принимают линейное время как сотворенное Богом. Он об этом просто и говорит об этом ясно совершенно в своих замечательных прозрениях. И это говорит именно не школьный человек. Как известно, он никогда не учился ни в какой семинарии и поступил на Афон, будучи еще вообще безграмотным. Он там, на Афоне, так сказать, создался как бы мыслитель и богослов, и святой. Так что в этом отношении у нас расхождение, и именно по этой линии есть между строго такими учеными богословами и старцами, и святыми, Игнатием Брянчанином, старцем Силуаном и многими другими, которых можно привести, как Серафимом Саровским и его прозрениями. А вы ничего не имеете сказать?
Ну, я, во-первых, хотел вас поблагодарить, что правильно сказали, что в книге «Бытие» сказано не день первый, а день един славянский, что, к сожалению, очень часто плохо переводят, не всегда. Обычно говорят «первый». И на самом деле я люблю всегда как ссылаться к Септуагинте, греческому переводу Библии Ветхого Завета. И там сказано как раз имеро мия, что некоторых отцов Василия Великого это как бы день един, в смысле единственный. И тоже хотел сказать, что сказано тоже, что когда Ева познала дерево жизни, был шестой час. И шестой час — это значит полдень, 12 часов дня. И кто-то мне говорил, что вот с этого момента, когда было как бы все ровно, все стало двигаться неровно. И в этом смысле механизм времени начался двигаться.
Это интересная мысль. Это чья мысль?
Это мысль Николая Михайловича Соргина.
А, помню его, да.
И мой вопрос, возвращаясь к вопросу первородного греха, вот как вы считаете, владыка, крещение младенца есть в оставлении грехов или нет?
Вы знаете, в нашем чине крещения, независимо от того, кто крестится, младенец или взрослый человек, в древности больше было взрослых, чем детей. Сейчас в России иногда тоже бывает больше взрослых, чем детей. Здесь, может быть, это и не так. Но, во всяком случае, там, несмотря на то, что мы крестим младенца, мы просим Господа, чтобы он отъял от него всю его ветхость. Только что родился младенец, и вдруг он ветхий, старик. Как это так? Вот именно тут-то и есть смысл всего, что крещение, конечно, всех, и младенцев в том числе, очищает от участия в первородном грехе. Не первородного греха, как его последствия, потому что это последствия смерть. Он не делает его бессмертным. Но от участия в первородном грехе крещение освобождает. Вот. Я думаю, что так надо правильно понимать это. Иначе крещение бы делало всех бессмертными. А если мы говорим, что крещение во оставление грехов, и не видим результата в этом младенце, который проявляет известный эгоизм, даже в том, как он относится к груди матери, от которой он получает свое молочко. Или если у него есть братик или сестренка, и он начинает ревновать. И это видно, и очевидно. Это тоже остатки первородного греха. Но в крещении нет никакого колдовства. Это просто освобождение от ответственности за грех. Это именно подтверждение того, что мы все участники первородного греха. Что не только Адам, а мы вот несчастные из-за него страдаем. Мы сами тоже. И вот этот-то вопрос и встает в основном. У блаженного Августина, вы помните, очень много говорилось как раз о крещении младенцев. Он спорил очень сильно, естественно, с Пелагием. Сначала они были дружны. Когда Пелагий встретился с блаженным Августином, то они у них нашли общий язык. Но потом, когда блаженный Августин понял, что говорит Пелагий, и что, как он говорит, что ни в чем ничего не изменилось, и что это просто был плохой пример Адама, а не изменение всего, тогда уже блаженный Августин начал против. И тут пошло вот это. И тут он им немножко переступил через границу в этом споре. И тут и получилось тогда предопределение. Вот на этом. Но его бы не было, если бы было вот это ясное сознание нашего участия в первородном грехе. Вот как я думаю. Но тем не менее, именно благодаря защите православного учения в сторону Пелагия, наша православная церковь ее считает своим святым отцом, блаженного Августина, но не принимает западное толкование.
Ну, конечно, есть много у Августина, что совсем как бы противоречит нашей православной, нашей богословии церкви.
Да.
Мне этот вопрос стал очень интересен, когда один раз я присутствовал на защите, на докторской защите одного священника, который из Москвы приезжал в Париж, в Духовную Академию, который писал такую работу, и декан раздавал копии некоторым студентам, чтобы прочитали и смогли бы какие-то реакции на защите. Я был один из этих и имел вот честь прочитать. И, в общем, все вокруг такого вопроса. Вот крещение младенцев, что не надо крестить младенцев, этот священник говорил, что крещение младенцев неполноценно. И он как-то считал, что богословие отца Иоанна Майндорфа тоже в эту сторону идет. И что в православном богословии нельзя говорить, что человек рождается грешным, потому что нету такого, как наследствие или участие, если вы хотите, первородного греха. Я немножко исследовал, я нашел, что вот есть такой канон Карфагенского собора, где сказано очень ясно, что тот, который говорит, что крещение младенцев не есть восставление грехов, тому анафема. И ссылается это на известное послание апостола Павла к римлянам насчет того, что мы грешили в Адаме. Вот как вы это толкуете?
Да, вы знаете, конечно, «фо» по-гречески может означать, что это в Адаме, но может означать, как это переводит митрополит Антоний Храповицкий, «потому что». Понимаете, вот. И если от этого зависит, как вы поймете вот, участие наше в Адаме. Но митрополит Антоний, который как раз переводит вот не так, что это как в нем, как это в латинском, в латинской вульгате, а потому что из этого делает вывод как раз обратный. Говорит, потому что все согрешили. Все согрешили не в Адаме, а все лично просто согрешили, не обязательно в нем. Значит, можно понять в нем, как вот и генетически. Так сказать, это зародилось в нем, а потом пришла генетика и принесла каждому из нас. Ну, латинское богословие склоняется к вот этому, генетике. Митрополит Антоний говорит, нет, это все согрешили, вот все. И потом дальше можно, да, грешим уже здесь, на земле, вот в этом времени нашем, в этой генетике нашей. Но надо отдать справедливость западному учению, что не будь их вот этого генетического подхода, то мы бы сегодня не имели учения о ДНК и не знали бы ничего о царских оценках.
Да, да.
Понимаете? В этом отношении наука явилась плодом западного богословия. Это нельзя отрицать. Но это одна сторона только. Вот. Есть другая сторона. И самое идеальное, это когда мы можем соединить. И тогда это получается действительно соборный голос Вселенской Церкви. Вот это то, к чему надо стремиться. Это то, к чему ведет промысел Божий. Потому что промысел Божий хочет всех соединить в Царстве Божьем. Восстановить разрушенное единство. А как в Грузии к этому относится?
Ну, как я вам сказал еще вот, на нашем прошлом, на нашей прошлой лекции, в принципе, вот такого проблемы катехизиса, как в России, в Грузии не было. Если оно потом впоследствии появилось, в чем я, в принципе, сомневаюсь, то это опять-таки в силу того, что, ну, как я вам сказал, что грузинская церковь была включена, церковь России, и российская церковь довольно энергично начала, в общем-то, как-то унифицировать всю систему в соответствии с тем, что...
Школьного богословия.
Да.
Ну вот как к этому школьному богословию сейчас относится?
Вы знаете, сейчас в Грузии, особенно вот сейчас в последнее время, очень-очень мощное, так сказать, ну, плохое слово движение, но вот волна очень мощная среди богословов и священников именно идти к истокам, именно к отцам церкви, именно к чистому православию.
Святоотеческому.
Да, и довольно, знаете, интересные вещи сейчас публикуются насчет этого. И переводческая деятельность сейчас очень-очень сильна в Грузии. Она все возобновилась. В том плане, что они стараются сейчас уже переводить, скажем, не просто, скажем, с русского а именно идут к источникам, то с греческого непосредственно перевод делается в Грузии. И, слава Богу, сейчас есть и знатоки греческого языка, довольно хорошие там, которые, в принципе, и помогают этому процессу и свою лепту, так сказать, вносят в это. Так что в этом плане довольно позитивный момент наблюдается. Вот, и я не знаю, как это будет развиваться.
Но уже есть, это много значит.
Да.
Это возврат к старым истокам, которые старше русской церкви.
Да.
Вот что интересно, это же идет к IV веку. Да, а русская церковь только в IX веке.
Да, и знаете, сейчас, как я уже сказал, патриарх, он каждую неделю проводит встречу ученых и богословов, священников. И это приносит вот этот симбиозис, вот этого
синтез
всего этого. Он очень довольно хорошие плоды приносит. Потому что сейчас этого барьера нет, который существовал во время коммунистов, что ученые, о, ни в коем случае какая-то, в общем, ни в коем случае
церковь, в случае Грузия перегнала Россию, потому что в России очень сильно сейчас это есть.
Да.
К сожалению, это барьер. До сих пор. Причем со стороны верующих против ученых, а не ученых против верующих, как было под коммунистами.
Да,
это вот, понимаете, потому что некоторые верующие просто не по необразованности. Ну, они не виноваты. Им не давали возможности. Знаете, загоняли просто, так сказать, ну, вы вообще к науке не имеете ничего общего, вы там верующий. И сидите себе там. А если вы ученые, тогда вы не можете быть в церкви вообще. И из-за этого получилось вот такое, знаете, и до сих пор оно не изжито. Это вот вся история похорон царских захоронений. И когда патриарху пришлось, не потому что он этого хотел, ему пришлось. Я знаю, что он лично, совсем иначе, во всяком случае, за несколько лет до вот этого всего, он дал ход дальнейший этому генетическому изучению останков, дав благословение на эксгумацию великого князя Георгия Александровича, но так, что это было в присутствии священника после панихиды и во время чтения псалмов. И ученые получили частицу. И в то же самое время ответил жене Тихона Куликовского, которая сомневалась, что ей делать, брать ли частицу от только что умершего ее мужа, родного племянника Николая II и Георгия Александровича, то есть сына великой княгини Ольги Александровны, или нет. И тогда патриарх ей сказал, я почему говорю, потому что я участвовал в этом, позвоните владыке Василию, он только что вернулся из Петербурга. Это был 93-й год. И она мне звонит. И, ну, она вдова только что. Значит, можете себе представить, как отец Дмитрий вот теперь. И она, так сказать, ну, долго-долго говорила, чтобы излить все свои чувства и все переживания. И все, я ей дал высказаться, все, и не спорил никак. А потом просто ей сказал, что, знаете, вот я был там не потому, что из-за этих останков, а просто меня пригласили там прочитать ряд лекций с точки зрения педагогической, просто для детей, для студентов. Кто-то был в Москве на такой моей лекции и из Екатеринбурга, и вот организовали это. Я попал туда. Но когда я уже там был, тогда меня Авдонин, один из тех, кто нашел царские останки, пригласил туда в морг. Я был в морге, все видел. И там ученый мне очень подробно все рассказывал. И когда я увидел челюсти великих княжон, и там в зубах платиновые пломбы, а вы легко можете отличить цвет платины от любой другой пломбы. Ну и кроме того, они сказали, что анализ показал, что это платина, действительно. Ну, где же вы можете найти тогда, там, в 18-м году, даже самых богатых купцов, которые давали такие пломбы своим детям, правда? Ну и тогда она дала ученым. И когда ученые установили, что это абсолютно такой же ДНК, как у Николая II и у Георгия Александровича, плюс типичная аномалия для всей романовской семьи, знаете, то после этого следователь не Соколов, а Соловьев, вот тут недалеко от нас, в Уилмингтоне, там, где была до сих пор еще есть выставка Николая и Александра, там приехало много русских ученых, в том числе и он сказал, вот это теперь уже не 97%, а все 100%, что это подлинное. И несмотря на это, знаете, но это уже было после похорон, но говорю, несмотря на то, что все-таки это уже ученые говорили, что это все 100%, вот такая произошла скандальная история, что русская церковь не смогла участвовать официально в этом, потому что, как мне патриарх лично сказал, если бы это было, то бы у нас такие расколы пошли в церкви, что я просто не мог допустить этого. Какой смысл на царском гробе единство церкви лопнуло бы. Поэтому, вот, поэтому и я не остался там, а убежал в этот, на Валаам, чтобы меня корреспонденты там не затравили. Знаете, вот, чтобы помочь патриарху, потому что ни один епископ, я был бы единственный, понимаете, я бы его поставил в очень неловкое положение. Поэтому я этих всех этих американских, в том числе там был и американец, биологический родственник царский, он родной внук по марганатическому браку Георгия Александровича. И когда на него смотрите, видите генетику очень определенную, Николай II или Георг V такой, знаете. А фамилия у него Александров. Ему дали марганатическую фамилию по имени Александра III. Вот так. Ну, а сам он не говорит по-русски, американизировавшийся. Ну, вот таких вот мне пришлось привезти туда, из Америки. И причем они готовились к этому. Это единственная группа такая была. И их было 24 человека, было 60.